Россия наслаждалась миром, коего не было только в душе правителя. Устраним дела внешней политики, чтобы говорить о любопытных, важных происшествиях внутренних. В сие время Борис Годунов в глазах России и всех держав, сносящихся с Москвою, стоял на высшей степени величия, как полный властелин царства, не видя вокруг себя ничего, кроме слуг безмолвных или громко словословящих его высокие достоинства. Не только во дворце Кремлевском, в ближних и в дальних краях России, но и вне ее, пред государями и министрами иноземными, знатные сановники царские так изъяснялись по своему наказу. Борис Федорович Годунов есть начальник земли. Она вся приказана ему от самодержца, и так ныне устроена, что люди дивятся и радуются. Цветет и воинство, и купечество, и народ. Грады украшаются каменными зданиями без налогов, без работы невольной, от царских избытков, с богатой уплатой за труд и художество. Земледельцы живут в льготе, не зная даней. Везде правосудие свято, сильный не обидит слабого. Бедный сирота идет смело к Борису Федоровичу жаловаться на его брата или племянника. И сей истинный вельможа обвиняет своих ближних даже без суда, ибо пристрастен к беззащитным и слабым. Нескромно хвалясь властью и добродетелью, Борис, равно славолюбивый и хитрый, примыслил еще дать новый блеск своему господству важную церковную новостью. Имя патриархов означало в древнейшие времена христианства единственно смиренных наставников веры, но с IV века сделалось пышным, громким титулом главных пастырей церкви в трех частях мира или в трех знаменитейших городах тогдашней Всемирной империи – в Риме, в Александрии и в Антиохии. Место священных воспоминаний Иерусалим и Константинополь, столица торжествующего христианства, были также признаны особенными великими патриархиями. Сей чести не искала Россия от времен святого Владимира до Феодоровых. Византия державная, гордая, не согласилась бы на равенство своей иерархии с киевскую или с московскую. Византия раба оттаманов не отказала бы в том Иоанну III, сыну и внуку его. Но они молчали, из уважения ли к первобытному уставу нашей церкви, или опасаясь великим именем усилить духовную власть, ко вреду монаршей. Борис мыслил иначе. Свергнув митрополита Дионисия за козни и дерзость, он не усомнился возвысить смиренного Иова, ему преданного, ибо хотел его важного содействия в своих важных намерениях. Еще в 1586 году приезжал в Москву за милостынею антиохийский патриарх Иоаким, коему царь изъявил желание учредить патриархию в России. Иоаким дал слово предложить о том собору греческой церкви и предложил с усердием, славя чистоту нашей веры. В июле 1588 года, к великому удовольствию Феодора, явился в Москве и патриарх Константинопольский Иеремия. Вся столица была в движении, когда сей главный святитель христианский, ибо престол византийского архиерейства уже давно считался первым, старец, знаменитый несчастьем и добродетелью, с любопытством взирая на ее многолюдство и красоту церквей, благословляя народ и душевно умиляясь его радостным приветствием, ехал на осляте к царю по стогнам московским. За ним ехали на конях митрополит Манимвасийский или Мальвазийский Иерофей и архиепископ Элассонский Арсений. Когда они вошли в Золотую палату, Федор встал, чтобы встретить Иеремию в нескольких шагах от трона, посадил близ себя, с любовью принял дары его, икону с памятниками страстей Господних, с каплями Христовой крови, с мощами святого царя Константина, и велел Борису Годунову беседовать с ним наедине. Патриарха отвели в другую комнату, где он рассказал Борису свою историю. Лет 10 управляв церковью, Иеремия, обнесенный каким-то злым греком, был сослан в Родос, и султан, вопреки торжественному обету Магомета II не мешаться в дела христианской духовной власти, беззаконно дал патриаршество Феолипту. Через 5 лет возвратили изгнаннику сан иерарха. Но в древнем храме византийских первосвятителей уже славили Аллу и Магомета. Сия церковь сделалась мечетью. «Обливаясь слезами, — говорил Иеремия, — я вымолил у жестокого Амурата дозволение ехать в земли христианские для собрания милостыни, чтобы посвятить новый храм истинному Богу в древней столице православия. Где же, кроме России, мог я найти усердие, жалость и щедрость? Далее, беседуя с Годуновым, он похвалил мысль Федорову иметь патриарха российского. А лукавый Годунов предложил сие достоинство самому Иеремии с условием жить во Владимире. Иеремия соглашался, но хотел жить там, где царь, то есть в Москве. Чего не хотел Годунов, доказывая, что несправедливо удалить Иова, мужа святого, от московского храма Богоматери. Что Иеремия, не зная ни языка, ни обычаев России, не может быть в духовных делах наставником венценосца без толмача, коему непристойно читать во глубине души государевой. «Да исполнится же воля царская», — ответствовал патриарх. «Уполномоченный нашей церковью благословлю и поставлю, кого изберет Федор, вдохновенный Богом». В выборе не было сомнений, но для обряда святители российские назначали трех кандидатов. Митрополита Иова, архиепископа Новогородского Александра, Варлаама Ростовского и поднесли доклад царю, который избрал Иова. 23 января 1589 после вечерни сей наименованный первосвятитель в Епитрахиле, в Амафоре и в Ризе пел молебен в храме Успения со всеми епископами в присутствии царя и бесчисленного множества людей. Вышел из алтаря и стал на амвоне, держа в руке свечу, а в другой письмо благодарственное к государю и к духовенству. Тут один из знатных сановников приближился к нему, держа в руке также пылающую свечу, и сказал громко: «Православный царь, Вселенский патриарх и собор освященный возвышают тебя на престол Владимирский, Московский и всея России». Иов ответствовал: «Я раб грешный, но если самодержец, Вселенский господин Иеремия и собор удостаивает меня столь великого сана, то приемлю его с благодарением». Смиренно преклонил главу, обратился к духовенству, к народам и с умилением произнес обет ревностно блюсти вверенное ему от Бога стадо. Сим исполнился устав избрания, торжественное же посвящение совершилось 26 января на литургии, как обыкновенно ставили митрополитов и епископов, без всяких новых обрядов. Среди Великой или Соборной Церкви на помосте был изображен мелом орел двоеглавый и сделан феатрон о 12 степенях и 12 огненниках. Там старейший пастырь восточного православия, благословив Иова как сопрестольника великих отцов христианства и возложив на него дрожащую руку, молился, да будет сей архиерей Иисусов неугасаемым светильником веры. Имея на главе митру с крестом и с короною, новопоставленный московский патриарх священнодействовал вместе с византийским. И когда, отпев литургию, разоблачился, государь собственную рукою возложил на него драгоценный крест с животворящим древом, бархатную зеленую мантию с источниками или полосами, низанными жемчугом, и белый клобук со знамением креста. Подал ему жезл святого Петра митрополита и в приветственной речи велел именоваться главою епископов, отцом отцов, патриархом всех земель северных, по милости Божией и воле царской. Иов благословил Федора и народ. А лики многолетствовали царю и двум первосвятителям, византийскому и московскому, которые сидели с ним рядом на стульях. Вышед из церкви, Иов, провождаемый двумя епископами, боярами, многими чиновниками, ездил на осляти вокруг стен кремлевских, кропя их святой водою, осеняя крестом, читая молитвы о целости града, и вместе с Иеремией, со всем духовенством, синклитом обедал у государя. Чтобы утвердить достоинство и права российского священноначалия, написали уставную грамоту, изъясняя в ней, что Ветхий Рим пал от ереси Аполлинариевой, что Новый Рим, Константинополь, обладаем безбожными племенами агарянскими, что Третий Рим есть Москва, что вместо лжепастыря Западной Церкви, омраченной духом суемудрия, первый вселенский святитель есть патриарх Константинопольский, второй Александрийский, третий Московский и всея России, четвертый Антиохийский, пятый Иерусалимский, что в России должно молиться о греческих, а в Греции о нашем, который впредь до скончания века будет избираем и посвящаем в Москве, независимо от их согласия или одобрения. К наружным отличиям сего архипастыря нашей церкви прибавили следующие. Выход его должен быть всегда с лампадою, с пением и звоном. Для облачения иметь ему амвон о трех степенях. В будни носить клобук с серафимами и крестами обнизными, мантии объяринные и всякие иные с полосами. Ходить в пути с крестом и жезлом, ездить на шести конях. Тогда же государь с двумя патриархами соборно уложил быть в России четырем митрополитам: Новгородскому, Казанскому, Ростовскому и Крутицкому, шести архиепископам: Вологодскому, Суздальскому, Нижегородскому, Смоленскому, Рязанскому, Тверскому и осьми епископам: Псковскому, Ржевскому, Устюжскому, Белозерскому, Коломенскому, Северскому, Дмитровскому.